Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien.
Я из того же металла, что сестра, и ровно с ней меня вы оцените. Всем сердцем верным я свою любовь в ее словах узнала, но они чрезмерно кратки. В одном мое блаженство — обожать вас, государь.
Обожать вас, государь.
Даем тебе с потомством эту треть в прекрасном нашем королевстве.
Когда я снималась в «Короле Лире», я, ну, в жизни своей не играла и не сыграла, и мне не посчастливилось сыграть такую роль, как Регану. Никогда мне больше не посчастливилось подобного объема, так сказать, актерского, ролевого иметь. Так меня пользовали как краску какую-то. Потому я и перестала в итоге сниматься в кино. Но вот это общение с Козинцевым и то, что он мне дал для профессии, вообще для понятия искусства, это невероятно сильно было. Прошло много лет. И я уже как бы стала, ну, заметным режиссером в своем театре. И еще не была, конечно, главным режиссером, но была уже, поставила несколько спектаклей. Вдруг звонит мне Григорий Михайлович. Прошло много лет, я не помню сколько, но много лет. И говорит: «Галечка, здрасте». Я говорю: «Григорий Михайлович, как я рада вас слышать». Он говорит: «Галечка, я хочу вам предложить роль в своем будущем фильме». А я знала, я читала, слышала, что Григорий Михайлович начинает снимать «Короля Лира». Я говорю: «Григорий Михайлович, вы шутите?» Он говорит: «Нет, я не шучу. Я предлагаю вам роль Реганы. Вы должны быть жуткой красавицей там». Тут же, значит, он сказал. И в это время нас разъединили. И он перезвонил. И я говорю: «Григорий Михайлович, такого глумления надо мной не мог выдержать даже телефон. Видите, какая там красавица, какая Регана, вы, наверное, Нет, Галечка, это не обсуждается. Я буду пробовать многих на разные роли, но вы и Олег Даль на роль Шута, это без проб, это точно... Это мое видение, все. И началось. Эпопея, которую, даже вот вспоминая, я помню все детали, все абсолютно этого марафона, который связан у меня с «Королем Лиром». Снимал основной оператор «Короля Лира» был Йонас Грициус. Это был студент моего отца. И я думаю, ну, Йонас-то, он все-таки свой. Я уж как-то надеялась, что он меня как-то так, ну, снимет нормально, что вообще не будет проблем. Хотя боялась дико. Я же уже была взрослым человеком и режиссером, и я понимала, что мое лицо для, так сказать, шекспировской героини не впрямую оно совпадает, так мягко говоря. И Козинцев начал всех пробовать либо со мной, либо с Далем. Я перепробовала со всеми партнерами, кто, значит, был претендентом на эту роль, на Лира. И на меня гениальный художник Версаладзе конструировал первый костюм. Это было что-то невероятный творческий процесс. Но трудности начались дальше. Когда первые пробы не мои, а вот меня с кем-то, а соответственно и мои, начались, Йонас Грициус, оператор, стал сначала ласково, потом не ласково, потом агрессивно доказывать Григорию Михайловичу, что я не могу играть эту роль, что с моим неримским носом нельзя добиться портрета Реганы, которая была бы как бы... Григорий Михайлович говорил: ничего, мы ей сделаем нос. Значит, мы достанем французский гумоз, и мы сделаем Галечке нос. И вся эта история с моим неримским носом, она меня до такой степени закомплексовала, что, значит, ну, я пыталась с юмором сначала к этому относиться, даже вслух все обсуждалось, это было проблемой, значит, гумоз, не гумоз, какой гумоз. Костенцев продолжал спокойно говорить: значит, мы из Франции достанем гумоз, значит, мы все равно сделаем, Галя будет сниматься. Я уже один раз, доведенный до, не знаю вообще какого состояния, ему почти с слезами на глазах говорю: Григорий Михайлович, ну, может быть, вы, ну, хотя бы попробуйте, например, Вию Артмана, ну, пожалуйста, ну, она же такая красавица, артистка замечательная. Он говорит: Галечка, я могу попробовать. И он попробовал, даже Вию Артмана попробовал. Кто я такая была, что он меня услышал. Сказал: ну, это ничего, сниматься будете вы. Вдруг, значит, наступил какой-то перерыв. Меня отпустили в Москву, я уехала в театр. И довольно долго нет никаких звонков. Это так не похоже на, как бы на уже производство кино, на начало. И я думаю: ну все, Григорий Михайлович, видимо, все-таки сдался и решил, что... нос мой, проблема неисправимая, хотя достали какой-то французский гумоз, сделали мне этот нос. И, видимо, все. Значит, и вдруг приносит мне конверт в театр. Я получаю письмо. На нем, на конверте, значит, такое, так, теперь ведь конверты в любой фирме, в любом маленьком учреждении, а тогда... фирменный конверт, киностудия «Ленфильм», такой, это, значит, с адресом, все, театр «Современник», или, да, 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 это еще мы были в старом здании, значит, Галине Волчек. Я боюсь открыть этот конверт, понимаю, что там какой-то вежливый отказ, трясущимися руками я надрываю так этот конверт, и письмо толстое было. Вынимаю несколько листов. Сначала ничего от волнения не соображаю. Значит, на первом листе написано черным фломастером, написано: Галечка, посылаю вам результаты последней пробы. Черным фломастером ниже нарисован римский нос. Против него стрелочкой написано: очень даже миленько. Дальше нарисован глаз такой, значит, написано тоже там какие-то такие же слова, типа «прекрасно». Дальше красным фломастером нарисован рот, и написано: никаких замечаний нету. Перевертываю такими руками, значит, страницу, и вижу из журнала вырезанную и наклеенную на этот лист фигуру женскую потрясающую, значит, в бикини. Тогда еще это было все-таки не так, как сейчас в любом журнале можно увидеть, вырезанную и наклеенную аккуратненько. И написано: также посылаю вам эскизы новых костюмов. С любовью, там тот и тот, и Григорий Михайлович. Знаете, вот прошло столько лет, и я сама уже имею очень большой опыт общения с артистами и с теми, кто как бы доставляет мне радость этого процесса, и с теми, кто доставляет мне трудности, и с теми, кому приходится иногда переживать какие-то моменты режиссерского гнева, всякие. Всегда у меня в голове есть этот, опять же, фантастически высокий идеал мой в лице Козинцева, который способен был, уже облеченный всеми регалиями, он уже был и народным артистом Советского Союза, и лауреатом Ленинской премии, и очень взрослым человеком. Мне, тогда еще вообще кому, да хоть бы и кому, сидеть, вырезать вот эти бикини, наклеивать их, чтобы не было, значит, там грязи никакой, разными фломастерами подписывать эти комментарии. Это такое отношение к профессии, к артисту, к твоему со-творцу, если он в твоем фильме.
Моя Регана, дорогая, знай, твоя сестрица выродок. Ее жестокость мне сердце растерзал. Не в силах говорить. Ты не поверишь, как черств характер у нее, Реган.
Сэр, удержитесь. Допущу скорее, что вы несправедливы к ней.
Как мне понять?
Мне трудно допустить, что Гонорилья могла забыть свой долг. А если ей пришлось унять бесчинство вашей свиты?
Будь проклята она!
Отец, вы стары. Нужен вам руководитель, что знал бы ваше положение лучше, чем сами вы. А потому прошу вас к сестре моей сейчас же возвратиться, признав вину.
Просить прощения? Родная дочь, никчемен я и стар. Не откажи, молю я на коленях, дать мне одежду, пищу и постель.
Довольно. Не к лицу вам эти шутки. К сестре вернитесь.
Никогда, Регана. Пусть небеса обрушат месть свою ей на голову. Пламя лихорадки спалью. Стремительные молнии. Сверканием ей выждите бесстыжие глаза. Полезь, испепели ее гордыню.
О, боги! И меня в минуту гнева вы так же проклинать начнете.
О, нет. Тебя, Регана, никогда. Твой кроткий нрав мне повода не даст. Ты не глуха ведь голосу родства. Забыть не сможешь ты, что я тебе полкоролевства отдал.
Ближе к делу.
Еще один из людей моей коллекции, тоже, которого я больше никогда не встретила, которую я до сих пор отлично помню. Я вот снималась, когда в Ленинграде жила в гостинице «Астория». Тогда Ленфильм иногда селил артистов. Я в 12 часов дня спустилась в ресторан, а это же было советское время, и с иностранцами за стол сесть я даже и не помышляла бы. Совсем свободного столика не оказалось, но я увидела вдали, за столиком, на двоих сидела одна женщина, причем пожилая, только видела издали ее седые волосы. Я пошла туда, к этому столику, подойдя ближе, я увидела очень такое странное, я бы сказала, необычное лицо этой женщины. Она такая с крупным, длинным лицом, таким очень мужественным, таким как бы скульптурным таким лицом, значит, с седой короткой стрижкой, очень 12 часов дня. Я удивилась, что перед ней стояла какая-то еда такая, ну, что-то холодная, и графинчик с водкой. Маленький. Как-то у нас это все-таки не принято. Женщина с водкой. Я сразу, вся эта картинка мне показалась странной, но тем не менее пожилая женщина одна. Я спросила, можно сесть с вами рядом? Она сказала, да, пожалуйста, садитесь. С таким голосом довольно тоже резким. Она говорит, вы ленинградка? Я говорю, нет. Я из Москвы. Она говорит, из Москвы. Пауза. Я говорю, а вы откуда? Она говорит, А я из Филадельфии. У меня так пот прошиб, это сейчас смешно про это вспоминать, но или говорить об этом, но это так было, когда ты оказываешься с иностранцем в такой вблизи, с глазу на глаз, в гостинице «Астория», так сказать, это неприятный момент был такой, секунда страха меня посетила. Но дальше, дальше забыт был страх. Она говорит, я из Филадельфии, я купила тур, я в Москву и Ленинград, и завтра я уезжаю. И в Москве я была 2 дня, и я искала свою двоюродную сестру. Мне сказали, что она живет в Москве, но я ее не нашла, она была в отъезде. Опять пауза. Она говорит, скажите, вам фамилия Эфрон что-то говорит? Я говорю, вы знаете, ну, Эфрон много говорит в нашей стране. Это может быть один Эфрон. Она говорит, нет, Эфрон, который Эфрон и Брокгаус. Я говорю, ну, конечно. Она говорит, я Вера Эфрон. Я дочка Эфрона. Я приехала, потому что я осталась одна, у меня нет никого. Быстро, так, в 2-3 словах она рассказала ужасы их эмиграции. Ей было 7 лет, 7, когда ее увезли. И она говорит, я не помню, я хочу найти свой дом, где мы жили. Я хочу увидеть этот дом, где я жила. И я 2 дня, ноги все истерла, я ищу этот дом. И я не могу его найти, потому что я не знаю ни улицу, ни... мне не у кого спросить. И сегодня утром я проснулась рано, пришла к Елисеевскому магазину. Когда он открылся, я в него вошла и пошла в кондитерский отдел. Совершенно нерационально я действовала, просто ноги меня вели. Я пришла, посмотрела какие-то конфеты, так как туман, или печенье, конфеты. Пошла в кассу, выбила чек на там, какой-то там 150 грамм или 100 грамм каких-то конфет. Мне их насыпали, завернули. Я вышла из магазина с кулечком. Я вспомнила, что мне давали денежку на то, чтобы я купила себе что-то сладкое. И, значит, с этим кулечком ее не боялись тогда одну пускать. Понимаете, куда-то шла. Я вспомнила это состояние. Вот это вот. Вот с этим кульком. Я остановилась около какого-то какого-то дома, двухэтажного или трехэтажного такого дома желтого, и не хотела оттуда уходить, и ждала, кто выйдет из подъезда. Вышла женщина, я ее спросила, вы давно тут живете? Она говорит, давно. Ну, как давно? Она говорит, там, после, по-моему, после войны она поселилась там, эта женщина. Она говорит, а вы не знаете тут людей, которые вот давно-давно здесь живут, старые, может быть, люди. Она говорит, да нет, я не знаю тут. Тут есть одна бабушка наверху, на 3-м этаже, у нее даже и дверь открытая, она не встает, чтобы там мог к ней врач зайти или что. Ну, она и слепая, и глухая, и говорит, вот она там живет наверху. И она пошла на 3-й этаж. Она вошла, увидела старуху, которая лежала. Около нее стояла табуретка, значит, около кровати, на которой было много пузырьков, лекарств каких-то, и все. Старушка лежала с закрытыми глазами, Нет, она к ней подошла. И она говорит: бабушка, вы давно тут живете? Та что-то ей вот так как-то бессильно головой кивнула. Она говорит: скажите, а вы не знаете такую фамилию Эфрон? И вдруг бабушка такой тяжестью приоткрывает глаза и говорит: Вера, называет ее имя. Это ее няня, которая прожила в этом доме вот все эти годы, у которой никого нет. Да, я пропустила один момент и не сказала, что во время нашей беседы в ресторане, вот когда мы с ней беседовали, вот с Верой Эфрон, она мне дала свою визитку, передала, где было написано «Институт по-английски статистики алкоголя, Филадельфия». Потом бабушке стало плохо, няне, и она ее приводила в чувство этими лекарствами и тем, что у нее было в сумке. И она пришла в гостиницу, в ресторан с этой водкой, потому что не могла с собой справиться. Завтра она улетала. У нее кончалась ее туристическая путевка. И она спрашивает меня: скажите, куда мне можно пойти, с кем поговорить, чтобы ее забрать с собой? Она ведь тут никому не нужна. А я хотя бы ее довезу и похороню там, и, может быть, продлю ей как-то жизнь. Ну, знаете, в те годы давать совет, когда осталось полдня там или остаток, короче, дня, я, к сожалению, ничем не могла ей помочь. Да, потом еще одну интересную деталь она мне рассказала. Она говорит: в Москве я искала, моя двоюродная сестра, говорят, тоже артистка, и я ее искала, но она уехала. Наталья Эфрон. И я вспомнила, что Наталья Эфрон была известной чтица, и она играла у Рома в фильме и у моего папы Фанни Каплан в фильме о Ленине. Вот такое лицо, абсолютно похожее на эту женщину, на Веру, ее двоюродная сестра. Я не могла ей ничем помочь. Я вышла, объяснила ей, что я на работу, еду на съемку. Я выходила из ресторана, меня вежливо остановил какой-то мужчина и пригласил зайти за занавеску, такую бархатную, в комнатку. Я зашла, он представился мне, показал свой документ и сказал: вы сидели за столом с иностранкой, с женщиной. Скажите, пожалуйста, он был очень вежлив. Что она вам передала? Я говорю: мне? Ничего, я перепуганная уже, так сказать, там, 50-м, 52-м годом, который уже на моей памяти был, понимаете, и рассказами про 37-й год и так далее. Я говорю: нет, что она мне передала? Ничего. Он говорит: вспомните, она вам что-то передала. Я говорю: я вам слово дам. Он говорит: и вы положили в сумку. Я говорю: ой, это вот визитная ее карточка. Он сказал: спасибо большое, вы свободны. Так закончилось мое знакомство с Верой Эфрон. Есть очень много друзей, кинорежиссеров, которых, перед которыми я преклоняюсь, и которых я обожаю, и смотрю их фильмы с удовольствием. конце концов, мой сын, слава богу, пошел в кино. И для меня очень интересно, ну, в нем существует, работает в кино. И я обожаю все равно кино. Но работать в нем как артистка я перестала не случайно. Потом я много раз снималась и у своих друзей, и у Ги Данелли, которого я нежно люблю и просто даже обожаю, и у Эльдара Александровича, который меня просто обманным путем наснял в своем фильме. Я говорю обманным, потому что это тоже был эпизод достаточно смешной. Там снимался «Берегись автомобилей» Ефремов и Андрюш Миронов и Смоктуновский. И однажды они заехали за Ефремовым на съемку. И мне говорят, ну а что ты тут, поехали на съемку, ну посмотришь, интересно же там. Это я вот как была, поехала на съемку с ними. Они заперли павильон, сказали, так, ну вот как ты есть, сейчас вот этот эпизодик сыграешь, значит, у нас. Вот там с Андрюшей, там в комиссионном магазине и так далее.
Вот, как обещал, магнитофон «Грюндик». 4 дорожки, стереофония, элегантный внешний вид.
Ну-ну.
Абсолютно новый, лично сам проверял.
Ну, вы описываете. Я все помню.
80.
Как, вы же говорили, 50?
У меня изменились личные обстоятельства.
Ну, знаете, это просто грабеж.
Я не настаиваю, вещь уйдет в секунду. Элегантная вещь. 4 дорожки, стереофония.
Выписывайте.
Гражданин, вещь продана, не надо руками трогать. Продана вещь.
Почему же все-таки он хотел угнать именно вашу машину?
Извините.
Пожалуйста, пожалуйста.
И я с удовольствием это сделала, потому что это мои друзья, потому что я люблю Эльдара Александровича, считаю его замечательным режиссером и так далее. Но мне перестало быть интересным сниматься в кино, потому что кино никогда, кроме «Короля Лира», не использовало меня иначе, чем просто фактуру, иначе, чем просто определенный вот такой взгляд, очень необъемный, очень для меня малоинтересный, как краска какой-то. Ну, этот нос, эта родинка, это уже было какой-то для меня после вот этого «Короля Лиры», «Гумоза», Йонаса Глицуса, который, кстати, мой друг, и мы до сих пор с ним встречаемся очень хорошо и здорово, нам есть что вспомнить. Вот. Но, тем не менее, эта родинка уже стала притчей во языцах для меня в моем мозгу. Я уже смотрела на себя только через призму этой родинки. Я уже так шутя потом пела, приходя на съемку, с чего начинается родинка, значит, развлекая уже всех вокруг. Но я продолжала с ней жить, и все. Но когда я увидела фильм «Осенний марафон», я пришла на озвучание и впервые увидела это все изображение. И я, значит, Гея сидит там сзади. Надо сказать, что с Геей Данелли у меня особое отношение. Не просто это друг, не просто это человек, которого я люблю, там, и фильмы его обожаю. Но это еще человек, у которого мы с Евстигнеевым снимались в его первой курсовой работе. Курсовой, когда он на курсах учился, на режиссерских. И в каком-то углу в павильоне на Мосфильме ему дали возможность снять его курсовую работу в Сесуале Лоханкин «Паршивый интеллигент» называлась его работа, где мы с Евстигнеевым, значит, играли, он в Сесуале Лоханкина, я Варвару. Ну, это было что-то невероятное, эти съемки, потому что Евстигнеев, это был концерт Евстигнеева, который зарубил дубль один раз, потому что Ги ему очень подробно, значит, объяснял: Женя, ну это же первая его работа, такая курсовая, его судьба решалась. И он ему говорит: ты понимаешь, да, Женя, вот она уходит, да, и ты берешь эту карточку хлебную, и рвешь ее. Так, знаешь, агрессивно, как будто ты расстреливаешь ее этим. Вот рвешь эту карточку, рвешь ее, рвешь на куски. Вот так. А потом, как будто уже она повернулась, и ты ее стреляешь в лицо и говоришь: «Варвара!» Понял, Женя? Тот говорит: «Ну, нормально, ну, понял, в своей манере, в Сигнеев, как всегда. Ну, ладно, все ясно, ну, давай, мол». Ну, вся, значит, там, оператор, там, звукооператор, все проникнуты этой невероятной атмосферой, этого первой его, этой, понимаете, работы гейной. И он говорит: «Женя, понял, стреляешь, расстреливаешь, рвешь вот так, понял?» «Понял». Ну, кричат мотор, я, значит, начинаю идти, и вдруг в стегне берет эту карточку, и вот ровно наоборот. Он делает так, он его рвет так, как будто, как в балете, или, знаете, не знаю, вот такие двумя пальцами. И таким тоном говорит: «Варвара, вот так, дескать, я тебя предупреждаю, Варвара, вот так». Ну, начался такой хохот там, понимаете, потому что вот это обратный совершенно ход был, абсолютно, что зарубили этот дубль, но он потом повторил. Но это у нас вот с Данелией такой был. И потом этот Данелия, я его ругаю, не знаю как все время. Он где-то этот ролик потерял при переездах куда-то. Это просто, ну я не могу, я думаю, зачем? Лучше бы мне отдал, я бы его сохранил на всю жизнь. Этот замечательный, и его работа, и в Стегнеева. Ну, ужасно мне жалко. Но и когда мы в осеннем марафоне, значит, с ним встретились. Он уже маститый режиссер. Я уже там тоже вроде не девочка, значит, стою на озвучании и увидела это первое изображение, вот это. И он говорит: «Ну давай, мол, что ты не озвучиваешь, не молчишь». А я онемела. Кроме этого уродливого лица с родинкой, вот тут, которое на все лицо, я не видела ничего.
Бузыкин, она ненормальная. Наша машинистка. Я сейчас перезвонила, пыталась ей все объяснить, причем очень деликатно. А она послала меня подальше. И тебе велела передать, чтобы ты больше не приходил. Что делать, а? Может, мне к ней подскочить?
Ни в коем случае. Вообще,
тут я просил вмешиваться.
Ну ладно, салют.
Я понимаю, что иногда надо артиста не приукрасить, предположим, но так изуродовать, это тоже... как бы я потом уже режиссерскими мозгами своими вспоминала, что, значит, он хотел меня так сделать из меня такого монстра в этой роли, а я, естественно, сопротивлялась не потому, что там хотела покрасить. Ну, можно же в кино есть такие ухищрения, так снять, что монстр он получится и так монстром, даже если он играть будет не монстром. И я не сумела ни озвучить, ничего. Я расплакалась и побежала бегом. Побежала я, да, снимал такой оператор Вронский этот фильм «Осенний марафон». Я побежала прямиком с Мосфильма в Институт красоты. Я была уже не молодая такая начинающая артистка и прожила с этой родинкой и сыграла много ролей, включая, я говорю, гумозный нос в «Короле Лире». Но я побежала туда, и меня там уже приняли как так более-менее известного человека. Сказали: «Да, конечно, сведите мне родинку, сведите мне родинку». Так что, с одной стороны, я зла на Данелию за «Осенний марафон», а с другой стороны, спасибо ему большое, что он все-таки меня сподвигнул побежать и свести эту пресловутую родинку, которая мне в кино так...
Бузыкин, ты что хромаешь? Что случилось?
А, да.
Слушай, ты знаешь, я понимаю, это идиотизм. Ты знаешь, что мне сказал Берегин?
Ну?
Он сказал, что мои переводы лучше, чем твои. Но это умора.
Поздравляю.
Ты знаешь, что я притащился?
Ну?
В плане на Скотфилда ты стоял?
Да.
Ну, передали мне. Я хочу знать, как ты к этому относишься.
Я очень рад.
Я так и знала. Бузыкин, у тебя совесть есть? Первый раз в жизни мне дали сделать что-то серьезное. Ну что, мне идти отказываться?
От меня-то что тебе надо? Дали, переводи.
Я не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Бузыкин, мне это очень важно.
Ладно, это не свинство.
Бузыкин, а ты уже начал? Может, у тебя остались какие-нибудь черновики, бумаги? Может быть, ты отдашь мне их, а, Бузыкин?
А полы тебя помыть не требуется? А то я вымою! Ты свистни! Но...
В моей коллекции так много замечательных людей разных по возрасту, разных по положению, но они мне очень помогают в моей работе, в моей жизни. И это коллекция, с которой я никогда не расстаюсь. Самое ценное или моя любимая жизненная героиня Жизель. Я случайно увидела во взгляде в передаче репортаж о женщине, француженке, которая живет в Самарской деревне 45-го года. Ну, в репортаже много не расскажешь, но мне было достаточно для того в репортаже, чтобы она меня так зацепила и заинтересовала, что спустя недолгое время я оказался у нее в Самарской деревне. И вообще я с этой Жизель уже долгие годы вот существую, потому что в ее судьбе все. Любовь невероятная. Если эта женщина в 17 лет, живя во Франции со своими родителями, правда, папа ее был шахтер, и он был таких коммунистических взглядов, и он ей всегда рассказывал, она говорила, что в России, значит, есть страна, где справедливость, где это, и по этой причине у нее, и в репортаже я увидела, стоит Ленин, значит, вышитый фотография, портретик вышитый, стоит на ее комоде. И она в 17 лет, будучи, значит, влюбленной во француза, там все, но родители были против этой, значит, потому что он был очень буржуазный, ее этот любимый молодой человек. И когда началась война, они ей взяли такой грех на душу и сказали, что он там через какое-то время, что он погиб, что его нет. И она ушла в сопротивление, как она говорит. Вообще, это так невероятно, когда вот этот образ такой вот нашей крестьянки в этом платочке, точке беленьком, понимаете, без зубы, с французским носом и с французским этим произношением, с акцентом, который она не сумела за столько лет от него избавиться, она не произнесла за эти годы ни одного французского слова. Ей, как она говорила, мне КГБ не разрешало ни с одним французом не переписываться, не... Ей предлагали, пожалуйста, уезжай в свою Францию потом, но без детей. Значит, и она... После того, как ей родители сказали о том, что, значит, ее погиб жених, она ушла в сопротивление, и там она каким-то образом, вот точно это понять очень сложно, где-то она там вот на обочине встретилась с нашим парнем-солдатом. И она, началась у них невероятная любовь, и она родила от него, будучи такой молоденькой, 18, что ли, лет ей уже к этому моменту было, она родила дочь, которая родилась 8 мая, а у них победа была не 9, а 8 мая. Они ее так как бы отсчитывают от 8. И она говорит, и я ее назвала Виктуар, что значит победа. Вот это все, что я знала из репортажа, что сейчас она телятница, что на подруги сидят из деревни, значит, поют частушки, а она сидит, строчит на машинке, тут Ленин вышитый, а поет Эдит Пиаф, как потом выяснилось, впервые в жизни она ее услышала, и по-французски журналисты, которые из «Взгляда» снимали они репортаж, подарили ей Эдит Пиаф. И вот поет Пиаф, и она, эти сидят, которые частушки пели, бабки наши, и говорят, «Жизелька!» Они, ее зовут Жизель. Они, «Жизелька, про чего она поет-то?» Она говорит, про чего? Так улыбается, значит, и продолжает с ними подтягивать русские частушки.
А что у вас эта песня?
Любовная. Я умею. Там эти мады, вы суете, на праздник женский днем. Вот, чтобы жив, здоров, и чтобы были все благополучны на весь мир.
Все это вместе на меня произвело такое сильное, щемящее впечатление. Вся ее судьба, которую я угадала, я из репортажа ее узнать подробно трудно, что я стала жить просто вот, ну, таким неодолимым желанием к ней поехать. И я поехала. Я поехала и застала ее в тот момент, когда ее уже раскрутили настолько, что ее свозили во Францию, нашлись после этого репортажа ее родственники. Ее сестра родная.
Il court, le furet des bonnes dames. Il repasse par ici, il repasse par là, qui là.
И мы приехали туда, к ней. Это было невероятно смешно, что вот эта героиня, съездившая уже к родственникам в Париж, значит, я увидела Жизель, которую я уже так хорошо знала, я каждый день смотрела кассету, потому что мне хотелось наполняться этой судьбой. И когда я увидела ее с перманентом, ее седые волосы с химией, ей там сделали химию, ее руки исковерканы, нельзя ничего было с ними сделать, но ей маникюр попытались на ее этих затруженных, мозолистых руках телятницы. И посреди комнаты этой хаты стоял ярко-синий самсонит-чемодан, с которым она приехала, и его так и не убрала, он так и стоял. И когда я вынула подарки, то коврик, ну, произвел такое впечатление на нее, той красотой романтической, которую она ни из окна не видит. И не видела эти 60 лет, или сколько она там, около 60 уже прожила в этой деревне, пройдя круги ада, когда ей вот не разрешали общаться ни с кем, когда она вынуждена была забыть свой язык, она с трудом вспоминала французские слова. Только остался этот акцент, и это «эх», и какая-то фантастическая любовь к кофе, только свойственная, наверное, тем, кто вот, ну, иностранцам. Теперь у нас появились тоже свои кофеманы, но тогда у нас это не было так развито. И она кофе, она вот так схватила эту банку, и говорит, мне же на год ее хватит. этой банки кофе, это то, без чего я не могла жить. И коврик, значит, он сказал, нет, сюда над кроватью я его не повешу, потому что там свет не так падает. Я его сюда повешу. Тут будет он красивее. А когда рамочки, первую рамочку достал я, она ее схватила, эту рамку, и к Ленину. Я говорю, Жизель, да я привезла ее вам, чтобы вы внуков своих, вон они у вас на булавках. Она говорит, нет, это первое. Это по мой заказ Виктуар вышивала Ленина. Папа мой говорил, что он справедливость. Я ей сказала, ну вы же сами вот прожили какую тяжелую жизнь. Вас саму коснулся вот сталинизм. И все, что с этим было связано, это теперь другое время, и все. Что же вы так это? Нет, папа сказал, и назад шагов нет. И вот все это намешано в этой фантастической судьбе, в этой Жизель. Я кассету с Жизель показывала всем. Начиная от, я не знаю, всем. И даже потом, когда я поняла, что я в театре не смогу никогда воссоздать эту судьбу, потому что это вся фактура не для театра. Это, ну, то есть можно придумать как-то что-то, но это будет обворовывание этой всей. И я стала всем знакомым, ну, с кем говорила, рассказывать эту историю. Ну, естественно, первое я рассказывала своему сыну. Ну, он почему-то не, как бы, сказал, что это замечательная история, но как сделать из этого кино, он не знает, ну, не чувствует. Я рассказала это, значит, еще там кому-то. Потом я встретила Михалкова и говорю, Никита, я тебе пришлю кассету, посмотри. Я и ему послала. Мне до сих пор кажется, что это фантастическая судьба, которую... по которой плачет настоящее кино. Мой папа страшно не хотел, чтобы я была артисткой вообще, ну и в театре в частности. И он шутил всегда и говорил, ну, раз уж так, то реквизиты я тебе куплю свой. Поднос и конверт. Предполагаю, что я всю жизнь буду выходить с подносом и говорить, вам письмо или там что-то еще подобное.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens.